уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 11 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Николай Топорнин до нас доехал. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Несмотря на пробки.
Да, мы действительно, прорвались. Сегодня крайне сложно, тут в центре Москвы все перекрыто, практически 10 баллов, не знаю, в чем причина, но действительно какой-то форс-мажор, с чем связан, не могу сказать.
Ну, ничего, наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать. А начнем давайте с господина Лукашенко, который пригрозил ни много ни мало перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Европейского Союза. А санкции, как и Блумберг сегодня написал, со ссылкой на неназванный источник в Евросоюзе, что якобы теоретически прорабатывается вариант наказать аэрофлоты Turkish Airlines за то, что они людей возят. А Европейский Союз из Стамбула в Минск. А Европейский Союз, значит, считает, что они почему-то должны, видимо, отсекать, что ли, этих пассажиров, которых сочтут потенциальными беженцами или мигрантами. Ну, тоже логика странная, но в любом случае какой-то очередной виток противостояния Белоруссии, Европейского Союза. И Российская Федерация сюда втянута, оказывается.
Но пока, слава богу, мы так вроде бы не очень затронуты вот этими разборками.
Или затрагиваемся.
Или затрагиваемся польско-белорусскими, но вот эта поступившая информация о том, что Евросоюз может включить в новый санкционный список Аэрофлот, ну, который, по их данным, якобы не напрямую, там через какие-то свои дочерние структуры, то есть там лизинг, видимо, сдавал какие-то борты, занимался переброской вот этих вот мигрантов из там Багдада, из других.
Ну, якобы целенаправленно.
Ну, типа да, да, вот так они считают, во всяком случае. Он находится в списке наряду с другими авиакомпаниями, это, конечно, не единственная авиакомпания, там Белавия, какие-то арабские компании.
Turkish Airlines,
да, то есть такие достаточно крупные, серьезные. Ну, знаете, сейчас отследить перемещение самолетов в небе никакой проблемы не составляет даже для нас с вами.
Флайт-радар
знаменитый, каждый борт самолета имеет свой номер, да, и легко установить его принадлежность, и тем более там, из какой страны, куда он и зачем полетел. Вот. Uh-huh. Значит, наверное, какая-то информация появилась в Брюсселе, и ведь они не на пустом месте озвучили, что будут рассматривать этот вопрос. Поэтому получается, что уже не только косвенно, но и таким, в общем-то, достаточно прямым образом могут быть затронуты интересы Российской Федерации. Все-таки Аэрофлот – это наша, ну, крупнейшая авиакомпания с государственным участием. И прямо скажем, если вдруг она попадет под санкции, и ей вдруг запретят пользоваться аэродромами стран Европейского Союза, ну, понимаете, это ведущие столицы Европы, это будет колоссальный удар по... Ну, коммерческим интересам Аэрофлота, понимаете, рабочие места, прибыль и так далее, то подобное, то есть кризис будет очень серьезный. Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, и мы знаем, что вчера Путин с Меркель обсуждали, по-моему, даже не дважды уже успели поговорить.
И Меркель сказала, повлияйте, пожалуйста, Владимир Владимирович на Александра Григорьевича.
Да, ну вот такая информация просачивается, конечно, мы полностью не знаем, о чем разговаривали два лидера. Нет, мне не кажется это странным, потому что, знаете как, вот я всегда привожу такой обратный пример, вот у нас существует убежденное мнение, что решения, принимаемые на Украине, они не в Киеве конструируются,
а в Вашингтоне,
да, и если мы хотим там урегулировать ситуацию на Донбассе, то надо разговаривать с Киевом через Вашингтон. Но вот примерно такое же убеждение есть и в ЕС, и на Западе о том, что если что-то вы хотите добиться от Беларуси, то нужно разговаривать через Москву. Они исходят из того, что Россия и Беларусь – ближайшие союзники, входят в союзные государства, которая недавно получила новое ускорение, да, в свете принятия этих новых 28 дорожных карт. И все прекрасно знают, что сегодня белорусская экономика на 100% зависит от расположения российского руководства. Угу. И недавно мы 3-миллиардный кредит в долларах очередной предоставили Беларуси.
Да, вот это важно.
Да, и прекрасно мы понимаем, что наш рынок сейчас открыт для всех белорусских товаров, начиная от сельхозпроизводителей, завершая машиностроительной продукцией.
Ну, Россельхознадзор бдит.
Да, да, ну, бдит, но понимаете, что это все-таки брызги в море, что называется, это бдение.
Просто интересно, я думаю, Николай Борисович, смотрите, ведь я ради интереса флайт-радар открыла,
да.
Но потому что
так, таким... Евгений, я смотрю, вы зря не проводите, пока я рассказываю.
Я... Нет. А я флайт-радар открыла, потому что мне интересно, что вот как бы логика Европейского Союза может быть такой, что... А что делать надо? Ну, надо как-то наказать. А что наказать? А давайте обвиним Аэрофлот, что он возит людей регулярными рейсами, но, подождите, Аэрофлот не обязан смотреть или досконально изучать, а куда ты едешь, а не едешь ли ты транзитом? Во-первых, ну, купил человек билет, вот он и покупает билет. То же самое можно сейчас к авиакомпании, вот я ради интереса посмотрел, самолет летит из Либревиля в... Значит, куда он летит? Куда-то он... А, в... Не пойму, куда он летит. В общем, в Европу он летит. Да, в Европу летит. Да, летит. Таким же образом можно сказать, а что это вы из Габона-то летите? А? Ну-ка, а вдруг у вас там беженцы какие-то?
Ну, Евгений, безусловно, вы знаете, что сейчас сесть на любой борт крайне не просто, потому что, во-первых, нужно иметь различные ковидные документы.
Да.
Да, там ПЦР-тест, справка, вакцина, так далее и тому подобное. Должны быть проездные документы соответствующие, должны быть документы на пребывание стороны. То есть я как-то вот сильно сомневаюсь, что такое количество мигрантов, нет, из Багдада в Москву может прибыть рейсом Аэрофлота, чтобы полностью самолет был забит вот такими вот людьми, да, у которых непонятная цель. Ну, как, допустим, конечно, не могут сказать, как говорят в Беларуси, что они приехали осматривать достопримечательности. Ну, что-то я сильно сомневаюсь, что вот во время нашей погоды нынешней, да, кто-то пожелает приехать в Москву или в Петербург, осматривать достопримечательности, еще исходя из того, что у нас такая ковидная обстановка неблагополучная, правильно? Вот. И я думаю, что возникнут вопросы у пограничников наших, куда они двигаются и зачем. Я не уверен, что их всех пропустят. Но, увидите, в Минске обратная ситуация. Прилетай все, кому не лень. Мы всем рады, мы всех вас оденем, обунем, так сказать, доставим к пограничному. Да, шаттл организуем, еще будем вас охранять, разрешим вас рубить лес приграничный белорусский, да, сжигать костры, штурмовать границу. Ну, вспомните, такое было, возможно, до вот выборов президентских Беларуси, иначе говоря, да, отмотаем полтора года назад,
было.
Да. Там вообще они даже не могли себе представить в кошмарном стиле, что вдруг через белорусскую границу кто-то начнет прерваться.
При том, что сейчас автодвижение через границу до сих пор перекрыто. То есть там,
да, это Кузница. Там... Я, кстати, бывал там несколько раз
фуры
на этом переходе.
Скопились.
Это такое вообще место, ну, достаточно Гродненская область, малонаселенное место, там и особых-то городов-то нету. Вот такое, знаете, забытое место, да, и там даже вот где-то что-то купить, поесть, уже проблема. Давайте вот представим на секунду, что они там задержатся, эти мигранты.
А фуры скопились при этом.
Ну, фуры скопились, да. Потому что польская сторона прикрыла границу. Там у них чрезвычайная ситуация объявлена вот в этих приграничных областях с белорусской
границей. Почему не может быть такой логики? Смотрите, одна логика есть такая, да, что Лукашенко все это инспирировал, чтобы отомстить Европейскому Союзу за попытку госпереворота. Но есть же другая логика. Эти люди... 4000 человек, или сколько там сейчас находятся?
Ну, по подсчетам белорусского МВД, всего прибыло порядка 15 тысяч.
А, всего? А, это только
это 4
начало.
Это 4000, которые на границе уже,
да,
доставлены.
Да,
там
на
где-то
границе.
Еще 10 тысяч осматривают достопримечательности.
Минска.
Ну, я не знаю,
видимо.
Там где-то у них есть какие-то интересные места.
Да, но здесь другой момент. Эти люди говорят, мы хотим в Германию. Германия говорила, что мы помогаем, например, курдам.
А я тоже,
помогаем.
Я тоже хочу в Германию.
Это но вы
можно,
не беженцы
через...
из Ирака.
А почему? Могу я через какую-то имею значение.
Ну
я
как?
Хочу тоже в Германию.
Вы не беженец.
Нет, что не беженец? Они не беженцы. Давайте
они
так.
Мигранты?
Давайте мы с вами какие-то дефиниции определим.
Давайте,
да?
А кто они?
Они просто-напросто туристические мигранты, понимаете, которые сказали, мы хотим жить в более комфортных условиях, мы понимаем, что в Германии условия намного лучше, чем там в Ираке, чем там в Афганистане, где-то в Ливии, в Сирии.
Вот.
И вот, пожалуйста, пропустите нас к лучшей жизни. Я тоже хочу. У нас
так
тут, знаете, дайте клич, наши граждане тоже поднимутся, скажут, мы тоже хотим.
Пусть бы поляки.
распределять.
Нет, подождите, у Германии же вроде...
За бесплатно причем.
Нет, Германия же принимала этих беженцев.
Почему? Нет, стоп, извините, тогда была другая ситуация. Смотрите, у нас есть...
Другая?
У нас есть международная конвенция, Женевская, о статусе беженцев 1951 года. Практически все европейские страны, и, кстати, тогда еще Советский Союз, мы эту конвенцию подписали. Смысл заключается в том, что действительно государства должны стараться оказывать помощь гражданам, которые страдают от гражданских внутренних конфликтов, то есть мирное население. И это должно быть зафиксировано какими-то международными инстанциями. Ну, в данном случае речь шла о Организации Объединенных Наций. Когда шла гражданская война в Сирии, это было признано всеми, да, что шла, ну, там еще борьба с терроризмом была, мы помним. То есть страдали мирные граждане, и миллионами пересекали сирийско-турецкую границу и были действительно беженцами. И тогда вот Германия, ну, вот видите, она такая великодушная страна, и канцлер Меркель, сказали, что мы готовы принять вот всех беженцев, кто до нас дойдет. Ну, Германия все-таки находится достаточно далеко от и Турции, и от Сирии. Но вот они через Грецию, через Италию пошли. Пошли. Ну, и действительно, немцы их принимали, все, кто доходил, страдали, наверное, вот эти страны-транзитеры, и Греция, и Италия в том числе, но те, кто добирался, ну, Германия их принимала, да, там обустраивала, размещала медицинскую помощь, там питание, кормежка, все это было организовано.
И по этому протоколу вот эти люди не могут туда попасть.
Сегодня, сегодня никакой ситуации нету и близко, никакой войны. У нас в Сирии война есть какая-то, скажите мне?
Ну, какая-то маломальская
идет. Нет, ну, извините, у нас какая-то маломальская где угодно есть, знаете, там в Африке там постоянные конфликты идут. Судан, Сомали,
а
там
Ирак?
Другие страны.
Официально
в Ираке никак,
нет,
никакой нет. Там гражданское правительство, все контролирует, все тихо, спокойно.
И
гражданской войны
Афганистан.
Никакой нету. А в Афганистане гражданской войны тоже нету, потому что победило движение «Талибан».
Запрещенное,
безусловно, в Российской Федерации. Оно устанавливает свои порядки, свой режим. Да, там беженцы есть. Мы можем об этом говорить, о том, что скопилось достаточно большое количество. Помните, штурмовали аэропорты, штурмовали самолеты, пытались залезали на шасси, лишь бы улететь, вот, это есть, ну, видите, как ситуация в мире, да, сложилась вокруг Афганистана, что не считают, что это, ну, как бы внутреннее дело, там, международное сообщество отслеживает, но принять каких-либо мер действенных оно не может, а страны Европейского Союза сказали, ну, мы, к сожалению, вот, исчерпали все наши возможности, которые у нас были по приему дополнительных групп беженцев, да, уже у нас нет таких возможностей там и каких логистических, инфраструктурных, финансовых и так далее.
Вы считаете, что Лукашенко это инспирировал?
Конечно. Ну, моя такая точка зрения. Он не то, что инспирировал, он решил на этом еще заработать. Знаете, это такой вот хитрый ход, потому что, ну, по разным данным, эти беженцы до 10 тысяч долларов платят за так называемый тур, в кавычках. Потому что, если, конечно, вы купите путевку простую, она стоит намного дешевле. Ну, тогда, извините, вы должны будете строго там с гидом на автобусе осматривать достопримечательности. Да, и не шагу. Видите, добраться до Кузницы от Минска, это пограничный пункт, очень далеко, это несколько сот километров. Вы там пешком не дойдете, поверьте мне. То есть для того, чтобы хотя бы... И я просто знаю,
и знаете... И какие-то автобусы в Беларуси тоже вызывают подозрения,
ну,
да?
Ну, конечно, я могу сказать, что просто там попасть в приграничную зону, там везде эти знаки висят, стой, значит, начинается зона, туда простым гражданам, белорусским гражданам вступать нельзя без специального разрешения там службы погранконтроля. И вот мы видим, что такие толпы, которые еще охраняются какими-то людьми в камуфляжах, да, даже у некоторых есть оружие, вот, они так и спокойно по этому шоссе идут, в общем-то, сметая на своем пути все, там, вытаптывая траву и так далее, то подобное, насаждение
сопровождение различное. Или нет, интересно?
Ну, то есть, ну, вы видели кадры, Евгений, не хуже меня, дроны снимают, все это запротоколировано, то есть это ни для кого не секрет, для простого любого обывателя, ткните кнопку, и вы увидите, как они маршируют,
другой момент.
Как они, не доходя до кузницы КПП, да сворачивают за несколько километров лес. В лес,
да.
И по известным, непонятно кому, тропам выдвигаются на самые ослабленные участки белорусской польской границы, там, где кроме небольшой колючей загородки больше ничего нету. А раньше там даже этого не было, понимаете?
Это сейчас поставили.
Да, это в последнее время, за последние
годы. Хорошо, а не получается ли, как вы считаете, что вот эта тактика со стороны Александра Григорьевича Лукашенко, она такая, что опять получается... Ну, знаете, не то, что он опять всех обыгрывает, а в итоге он создает такую ситуацию, в которой оказывается вмешан не только Европейский Союз, но и Российская Федерация.
Конечно,
то есть это
конечно.
Становится проблемой
абсолютно,
для обоих.
Абсолютно, это, мне кажется, целенаправленная тактика Александра Григорьевича втянуть всеми силами, не силами, правдами, неправдами Российскую Федерацию, чтобы этот конфликт был не только между Белоруссией и Европейским Союзом, но подтянуть сюда и Россию, своего союзника, да.
Чтобы что, мои проблемы, этой проблемы России, говорит,
ну, типа,
он подписывает союзный договор.
Типа да, понимаете, он считает, что как-то надо вот пользоваться, ну, пользоваться возможностями Российской Федерации, потому что против Беларуси действуют уже 4 пакета санкций, очень серьезные, которые реально оказывают влияние на состояние экономики. И если бы не российская вот эта вот поддержка финансово-инфраструктурная, ну, давно бы уже рухнула бы вся эта экономика белорусская. Тут у нас многие любят рассказывать сказки, как Александр Григорьевич.
Там, Советский Союз сохранил.
Да, Советский Союз, Беларусь, так сказать. Там, смотрите, как все работает замечательно. Госсектор, ну, грош цена этому госсектору без нашей подпорки. Уберите все эти кредиты, уберите стоимость нефтегаза, да, по смешной цене там на уровне Смоленской области. Почему там продаем там Германии, там, не знаю, по 800 долларов за 1000 кубов газ, а этим продаем по 124, то есть в 6 раз меньше. Ну, конечно же, понятно, что это наш союзное государство, мы все это прекрасно понимаем, но...
А как будут европейцы действовать, как вы считаете? Это все равно
но
же...
у европейцев подход вот... очень такой решительный в этот раз, знаете, они сюсюкать уже не будут, они уже сказали...
Потому что это не Турция.
Это, во-первых, не Турция, да, во-вторых, ну, Турция, знаете, страна НАТО, как бы
флот
она там
сильный,
очень важна. Нет, она играет очень важную роль на Ближнем Востоке, без нее там действительно многие проблемы, в том числе эти с сирийскими беженцами, не забываем, у них еще до сих пор на территории Турции лагеря остаются, и достаточно большое число сирийских беженцев присутствует. То есть, ну, при, так сказать, таком вот отношении, в кавычках, желании Эрдогана, он снова может открыть границу и сказать, давайте, значит, все шагайте в Германию отсюда. Вот, как бы, поэтому Германия, Турция здесь такой, вы знаете, союзник такой очень специфический, который, кстати говоря, и в свое время, там, 30 лет назад подал заявку на вступление в ЕС, это страна-кандидат, хоть заявка заморожена, но никто пока отворот-поворот Турции не давал, то есть, как бы, они так рассматривают ее, ну, понимаете, да,
что... А Лукашенко них... тогда хочет как Эрдоган, или Лукашенко зачем-то хочет, чтобы Россия и Европейский Союз как-то вокруг него... какие-то совершали действия, может быть.
Понимаете, видите, вот такие вот какие-то... Вот, иногда сложно понять логику поступков Александра Григорьевича, особенно во внешней сфере. Да, наверное, он считает, что вот если он так будет пытаться силовым образом давить на поляков, угрожать вот этими мигрантами, то ну, они что? Якобы могут
санкции
ослабить, да, ослабить вот этот вот экономический
не
режим.
Они этого.
Ну, вот он так размышляет, что это какая-то ответная реакция. Он же много раз говорил, что есть разные приемы асимметричных ответов.
Да.
В ответ на санкции Европейского Союза. Вот, пожалуйста, асимметричный ответ – это переброска желающих проехаться в Германию к своим границам. Да, они не хотят, безусловно, оставаться в Беларуси, да, они не очень хотят оставаться в Польше, они, естественно, хотят в Германию, ну, для этого же надо им создать условия. Я вот просто не представляю, как кто-то может попытаться да, просто пройти эту границу, так сказать, вот так лесом. Кто-то из простых граждан Беларуси, да, мы знаем, сколько в Беларуси вот там оппозиционно настроенных людей было, да, и которым угрожало
лесом не
арест,
бежали.
Там, и так далее, лесом они не бежали, поверьте мне, они все через КПП шли, там документы, 5-10, там уже поляки смотрели, пускать, не пускать. Ну, мы знаем, что у них такой был льготный режим для вот этих вот белорусов. А здесь чисто в виде нарушения госграниц. Вот, Евгения, давайте смоделируем да. ситуацию на примере Российской Федерации. Вот вы сразу смеетесь, а здесь не смешно. Предположим, значит, 1050 афганских беженцев прошли через Киргизию, Казахстан и вышли на границу Российской Федерации.
Пустите
с Казахстаном.
Христа ради, говорят.
Вот они, да, вот они тоже, видите, там КПП стоит. Нет, КПП этому не пойдем. Мы сейчас тут там лесу мало, мы в степь, значит, мы там обойдем. Там же тоже такие тропы есть, они знаменитые.
Этого,
вот они вот туда выходят. Какие будут действия российских пограничников, скажите мне?
Ну, не пущать, как минимум.
У нас есть закон об охране государственной границы. Они обязаны нарушители границы остановить всеми доступными способами.
Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Михаил тут интересную мысль высказывает. Так мы же не все знаем, но разве в ситуации с Польшей могут быть виновны только Лукашенко или Путин? Так видит обыватель, а этим манипулируют. Скорее здесь Польшу наказывают за антиевропейский бунт над национальной финансовой элитной группой. Кругом масоны, в общем.
Да нет, ну, у Польши отношение к эмиграции негативное уже давно, еще во время этого знаменитого кризиса 15-го года. Помните, тогда было принято совместное решение Советом ЕС о том, что надо, ну, так постараться равномерно перераспределить прибывших мигрантов и беженцев по территории всех стран ЕС. Не только там, чтобы одна Германия или Франция отдували за
так
всех.
Так там же Бенилюкс оказался,
ну,
да?
Там Франция, нет, да, Германия, вот они, вот, ну, конечно, они едут в самые богатые страны, да, в Бельгию, в Германию, в Голландию, там, намного лучше, чем в Польше, например, да? Так вот, восточные страны, и в первую очередь Венгрия и Польша, наотрез отказались принимать хоть каких-либо мигрантов, даже там речь шла о сотне.
Да-да-да, я помню, это Венгрия, да, Польша, они в позу встали сразу.
Совершенно верно, более того, Еврокомиссия даже подала на них в суд, сказала, как так, почему не выполняете решение института
ЕС? А как же гуманизм?
Вот, да, они на это намекали, гуманизм. А те говорили, ну, знаете, а у нас вот...
У нас
вот,
свое.
У нас свое, да, эти люди, у них другая религия, другая культура, они не знают языка,
ну,
они
их,
не
знают наших правил, законов. Ну, их, в общем-то, тоже можно понять, потому что они видят, как это происходит в Германии, что ассимиляция это не происходит, ну, в нужном объеме, в котором хотелось бы.
Знаете, я хочу сказать, Германия тоже разная. Вот это вот такая вот особенность, присущая тем странам, которые входили в наш интернациональный блок. И Варшавский договор, и СЭФ при Советском Союзе.
Шовинизм, что ли?
Что? Я не знаю, как его уже получается, но даже в той же Германии, понимаете, вот реакция западных земель, да, вот тех, которые так классически относятся к ФРГ, и восточных земель ГДРовских, она тоже была разная. В западных землях говорили, ну да, мы должны помочь этим людям, попавшим в беду.
А, может, это про богатство?
А восточные немцы говорили, не-не-не, пусть там они где-нибудь в другом месте находятся, нам они не нужны. Ну а Польша и там или Венгрия, это вообще святые такие страны, мононациональные, да, у них нет национальных
меньшинств. Монорелигиозные, да.
Да, у них, так сказать, своя такая маленькая этнокультура, и они не хотят пришельцев, да, они боятся, что действительно какие-то могут быть последствия, которые нарушат некую гармонию, сложившуюся.
У меня просто есть ощущение, на самом деле, что Европейский Союз сейчас на Белоруссии отыграется, да и на России, видимо, тоже, отыграется за все то, что они испытали, например, в контексте кризиса беженцев, но в отношениях с Эрдоганом. Ну, то есть, если с ним мы не смогли, то здесь мы сейчас по полной устроим.
Да нет, не думаю, понимаете, все-таки масштабы кризиса разные. Тогда речь шла о миллионах, ну, сотнях тысяч точно, да?
Ну, да, каждый день.
А сейчас вот, ну, на границе 4 тысячи. По меркам Евросоюза, конечно, 4 тысячи – это, в общем-то, не та величина, чтобы так особо беспокоиться. Ну, важен принцип, да, в этот раз они говорят, никакого приглашения ни со стороны Германии, ни со стороны других не было. Да, и мы никаких сейчас беженцев не ждем. Понимаете, даже вот когда случились вот эти вот трагичные события в Афганистане, и когда масса людей, масса афганцев хотела действительно мигрировать из страны, тогда Евросоюз и сказал, он сказал, знаете, какую-то такую формулировку, мы сейчас в целом не готовы принимать такое решение, мы приветствовали бы, если бы какие-либо страны-члены смогли бы принять, ну, там, ограниченное или там небольшое число афганских беженцев, ну, смогли бы принять, но мы констатируем, что на данном этапе возможности ЕС по принятию большого числа афганских беженцев исчерпаны. Вот,
а в это такой время, кстати, в Ираке прорабатывают вопрос об отправке рейсов в Белоруссию для вывоза граждан. Об этом сказал РИА Новости представитель Демпартии Курдистана в России Хашави, или Хашави, наверное, Бабакар. Последняя информация, которую я информирована, эти мигранты не только курды, они в целом из Ирака. Министерство внутренних дел Курдистана ведет переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолета, чтобы вернуть тех, которые согласны. Многие, видимо, и хотят вернуться, но оказались в такой ситуации, что не могут вернуться. А хотят ли? Если бы хотели вернуться, наверное, бы и не уезжали никуда. Или лучше вернуться, потому что можно замерзнуть в лесу.
Понимаете, я думаю, что их в какой-то степени обманули. Вот эти так называемые зазывалы, кто организовал вот эти условные туристические туры, они их просто обманули. Они сказали, знаете, все подготовлено.
Сейчас в Польшу попадете,
да,
а там Германия.
Все готово, не волнуйтесь, сейчас заплатите самолет, там, так сказать, автобусы, теплая одежда, питание, вас доставят на границу, там проходы есть, все заготовлено. Вот. И люди на это купились. Да, ну, мы понимаем, что жизнь там в Ираке, там, в Северном Курдистане, наверное, не самая благополучная, не самая благополучная. И люди действительно готовы рискнуть. рискнуть ради вот этой лучшей жизни в Германии. Тем более, что сарафанное радио работает.
Конечно.
Они получают сигналы от тех, кто уже находится в Германии, эти мессенджеры, понимаете, это все очень легко и просто. Угу. И те им показывают там полные полки магазинов, порядок немецкий, автомобили новые, или как они там где-то уже зарабатывают какие-то евро.
Никто никого не убивает.
Никто никого не убивает.
Детьми не торгуют,
дети уже там ходят в школу, у них медицинская страховка, 5-10. Понимаете, то есть это, они все это приукрашивают еще немножечко, отправляют своим там согражданам, сородичам, кому угодно, знакомым, друзьям, те на это все смотрят, смотрят на свой быт, на свою жизнь и видят, что здесь полная безнадега, ничего не улучшится там ни через 10, ни через 20 лет, а может только еще ухудшится. Ну, собственно говоря, почему бы не рискнуть? И многие люди рискуют, тем более, что, знаете, это не те какие-то люди, у которых, ну, совсем денег нет у них. Они же платят, да, вот, чтобы добраться до белорусско-польской границы, платят приличные деньги.
Другое дело,
тысячи что... долларов платят, значит, у них есть... На какие-то накопления, да, они готовы пожертвовать ими.
Мы сегодня утром вот в «Револьвере» даже поспорили с Сергеем Борисовичем Станкевичем на этот счет. Он говорил, что Российская Федерация должна быть самым гуманным сейчас государством и согласиться там как-то обогреть этих людей. Вот, я настаивала, что это, ну, невозможно сделать. Российская Федерация, например, помогла войну в Сирии остановить, а беженцев привечать, ну, как-то это странная история, тем более, что они не в Россию шли. Другой аспект здесь... Это же было ожидаемо, и, скорее всего, такие волны тоже будут случаться. Будут этих людей в политических разборках использовать, или просто они от отчаяния вот оказываются там в лесу в погоне за лучшей жизнью. Но очевидно совершенно, глобальному северу, который, часть которого разворачивала вот эти вот пертурбации на Ближнем Востоке, в странах Африки и в Центральной Азии, развязывая там войны, но мы же не ожидаем какого-то гуманизма по части того, давайте вместе восстановим Ирак, чтобы эти люди не поехали. Ну, то есть, условно, процветание, надежда на процветание стран Ближнего Востока, Центральной Азии периода 70-х, 80-х годов ждать не стоит?
Нет, абсолютно не стоит. Изменилась ситуация, и, знаете, мне кажется, что изменилась ментальность граждан. Если вот вы сейчас попробуете наших граждан спросить, а желают ли они, чтобы Россия приняла там несколько тысяч там афганских беженцев?
Я очень сомневаюсь.
Вот, я тоже очень сомневаюсь.
Тут проблема с этими студентами, которые не хотят возвращаться в Афганистан.
Совершенно верно, совершенно верно. Мы, конечно, учатся. С пониманием относимся вот к этой ситуации, которая сложилась в Афганистане. Мы бы, наверное, рады были бы помочь, но, с другой стороны, знаете, вот так вот на секундочку представим, что вот эти вот тысячи, да, там, да, мы сейчас вывозим тех афганцев, у кого есть российские паспорта, кто там либо женат на наших, ну, либо сотрудничал, да, либо, так сказать, давно уже нам известен. То есть мы их в беде, конечно, не оставляем. Но если вот так вот представить, что эта проблема такая есть, что вдруг десятки тысяч афганских беженцев хлынут через границу Афганистана или Узбекистана и дальше туда по направлению, тоже могут сказать, знаете, они придут в Таджикистан и скажут, не-не-не, мы в Таджикистане не хотим оставаться, мы хотим в Российскую Федерацию, вы, пожалуйста, автобус организуйте, добросите нас там, ну, до Киргизии, только до Казахстана, а мы там дальше сами-сами. Ну, как вы думаете, какая будет реакция пограничников Таджикистана?
У нас и так проблема с людьми, которые приезжают, но приезжают работать.
А давайте, Евгений, сами возьмем на ситуацию с Соединенными Штатами Америки, которые, да, вот любят указывать Евросоюзу и нам, как нужно
пока
жить.
Пока молчат, кстати.
Нет, а что они молчат? Они уже там говорили, что надо проявить гуманизм. Нужно проявить гуманизм.
А что-то они как-то в Техасе не проявляют гуманизм,
вот, говорю,
по отношению
там,
к латиноамериканцам.
Вот и гондурасцы, да, так сказать, проявите гуманизм, примите, так сказать, тоже этих беженцев там. А то Трамп начал стену знаменитую строить, которая, кстати, была еще
сейчас
и при Обаме.
Сейчас там автоматчиков
частично
выставили,
автоматчиков,
кстати,
да, охраняют границу, там у них прям, знаете, уже все серьезно очень. Вот там эти видеокамеры везде стоят, наблюдения, дроны летают. Так просто там границу не преодолеть.
Но вы рассматриваете
кто мешает это? Открыть ворота, сказать, там, все гватемальцы, гондурасцы, там кто угодно, панамцы.
Женщины, знаю, дети, там, старики, пожалуйста, к нам.
Да все, не только женщины, дети, старики, и молодые люди, они чем хуже пожилых.
Ну
тоже
как, считается, что какую-то, якобы, да, какую-то опасность представляют, может быть, такие боевые, отчаявшиеся молодые люди?
Конечно, представляют опасность. В США теракты, так называемые индивидуальные теракты, не редкость ведь. Нередко, к сожалению, да. Вот, а вот даже вот возьмите этот вопрос безопасности. Ну, как вот мы сможем вычленить там среди этих сотен тысяч...
Курдов и езидов, например,
не курдов,
да?
и езидов, а вот террористов среди них. Скрытых террористов. Это же
ну, история в Батаклане показала, на самом деле, что это было.
Да, террористические ячейки, они могут прийти, работать, потом по свистку какому-нибудь, по сигналу...
У нас Федеральная служба безопасности каждую неделю отчитывается, что они где-то какие-то ячейки вскрывают среди людей, которые якобы сюда работать приехали.
Вот именно. У нас и так хватает проблем вот с теми мигрантами, которые прибыли из наших бывших союзных советских республик. Да, мы их всех ценим, мы их очень любим, и мы всем говорим, что мы им рады, если они выполняют российские законы. и не нарушают их, да, не хулиганят, ну, просто... там не пристают к женщинам и детям, да, не воруют ничего. Ну, мы действительно такие люди, мы...
Да, мы спасаем экономики стран
Средней
Азии.
Конечно, мы помогаем, они нам помогают экономику проблемы решать, а они, так сказать, зарабатывают для их семей, отправляют деньги, содержат там экономику Таджикистана. Ну, когда, знаете, вот тут происходят какие-то правонарушения, людей это раздражает. Мы с вами можем затронуть тему, да, когда вот недавно совсем у нас тут несколько было таких преступлений якобы бытового плана, когда там, помните, ребенка кто-то ударил, потом-то приставали к женщинам, кого-то изнасиловали, да, вот, ну...
Ну, криминальную хронику можно смотреть,
да. Криминальную хронику, посмотрите, это она действительно очень такая пестрая, да, тут вот ни одного часа не хватит, чтобы все это осветить.
Ну, понятно, что как бы сейчас комитет Красного Креста туда собрался, ООН, представители ООН туда поехали, видимо, из комитета по делам беженцев, или, хотя вот вы говорите, что этих людей беженцами называть нельзя.
Нельзя, нет, абсолютно, это туристические или социальные мигранты, такое тоже понятие есть.
Ну, вот посмотрим, до чего договорятся, потому что в любом случае сейчас вопрос будут наверняка как-то решать, но это будет интересно. Я хотела с вами еще обсудить климатический форум в Глазго, потому что там любопытная история. Очень много деклараций разных подписывают. Значит, американцы говорят, а что это Путин не приехал, Си Цзиньпин не приехал. Но есть еще один аспект. Уже на этапе просто декларации, а это как бы документ о намерениях, несколько крупнейших автопроизводителей отказывались подписывать. Например, Toyota, BMW, там, Stellantis, еще кто-то. Они говорят, что мы не готовы подписывать обязательства выпускать антикарбоновые машины до 2040 года, потому что нам эта угадая мелодия не нужна. Другие компании сказали, мы будем стараться.
Просто не могут не таким образом организовать свое производство, чтобы хотя бы какую-то прибыль получать, понимаете? А выпускать в убыток себе,
никто не будет,
конечно же, понятно.
Вам не кажется, что вот эта вся зеленая история, которая почему-то раскручивается на фоне энергетического кризиса Европейского Союза, то есть несмотря ни на что, это похоже на какую-то глобальную спекуляцию, то, как это выглядит, я имею в виду, и какую-то религию?
Ну, знаете, эта история имеет давние корни, и все-таки давайте скажем, что, конечно, наверное, вот европейцы больше всего думают о зеленой экономике. Вот, во-первых, ну так исторически сложилось, что там сильны и зеленые партии, так называемые, да, вот возьмите сейчас, например, новый состав Бундестага Германии, вот эта вот зеленая партия заняла третье место и претендует, сейчас мы знаем, что они должны войти в правящую коалицию, которую возглавит Олаф Шольва, а Анна-Лена Бербок, глава зеленой партии, может стать министром иностранных дел, на секундочку. Значит, извините, когда представитель зеленой партии находится на посту министра иностранных дел, какую будет повестку продвигать, как вы думаете?
Зеленую.
Естественно.
20 стирок в год всем.
Ну да, да.
И вот дорого, там. И чтобы все было очень дорого.
Да, да, будут там эти велосипедные забеги устраивать, езда без машин, там и так далее, и тому подобное. Но это мы так можем, знаете, утрировать. А на деле это вещь серьезная, то есть они будут реально...
А что они в Глазго-то на частных самолетах прилетели? 400 штук-то.
А как, на чем летать еще?
Ну, а людей могли бы в один Боинг погрузиться, и тогда бы не было такого выхлопа, понимаете?
Ну, это, понимаете, конечно, можно так вот утрировать, подсмеиваться, шутить.
Нет, это про последовательность.
Нет, нет, ну, Евгения, здесь речь идет о стратегии, понимаете, все-таки Глазго — это вот выбор определенной стратегии. Все прекрасно понимают, что самолеты как летали... так и будут летать, потому что электрические самолеты пока еще, прям скажем, далеко улететь не могут. Уже есть первые прототипы, но они, прям
пешком,
скажем, да.
Все
да,
ходят пешком.
Да, то есть все будут летать, и Боинги, и Робусы, они будут сжигать керосин, будут, так сказать, загрязнять среду.
Это будет зеленый керосин.
Ну, зеленый керосин, может быть, да, но тем не менее. Поэтому в Глазго происходило вот определение и выбор стратегии, как мировое сообщество будет пытаться взаимодействовать, чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации на планете Земля. И главная договоренность у них заключалась в том, что вот они установили ориентир. Это повышение градуса на Земле на максимум 1.5%, да, не допустить выше.
1.5 градуса.
1.5 градуса, да, извините, я оговорился, 1.5 градуса, вот. Ну, вот они такую цель установили, и дальше в рамках этой цели они вот выбирают инструментарий. Угу. Что для этого страны-члены мирового сообщества должны делать? Ну, мы, в первую очередь, конечно, говорим о крупных экономических державах, там, да, не африканских странах, а крупных экономических державах.
У которых вот пирамиды масла уже все вот на вершине,
да,
все.
Да, вот что они должны сделать? Какую они для себя должны выбрать стратегию? Вот, в том числе вот как-то там перестраивать, это... реформировать свои производственные предприятия,
ну,
и крупнейшие там автоконцерны.
Но они же не говорят, вот что надо улучшать. Идет. Да, но они же не говорят. Я почему здесь немного иронизирую.
По климату парижское, помните?
Да.
Которое Макрон, это его любимое детище.
Ну, там какие-то поправки в токийский протокол, в киотский протокол тоже придумали.
Да, и мы согласились по вот нашей квоте по выбросам, ведь Российской Федерации.
Согласились.
Путин сказал, да, что
нет,
мы будем...
Нет, а это одно другого не отменяет. Просто здесь, когда устраивают такую гонку, ребенку, вот, но здесь же другой момент. Хорошо, страны говорят, давайте спасать планету, но при этом те, например, предложения там по российскому вкладу как-то, по лесу, да, по водороду, говорят, а у вас какой-то не тот лес, у вас не тот водород. Плюс, разве будут европейцы, которые так озабочены проблемами планеты Земля, думать о тех самых, например, проблемах с экологией, которые в Бангладеш? Правильно? Эти дети, которые редкоземельные металлы добывают там и умирают в юном возрасте, потому что отравляются этими металлами. Об этом что-то сказано? Ни в одной декларации нет, этого нет.
Жизнь несправедливая в мире, понятно. Вы мне это хотите сказать, да?
Нет, никакой, я про последовательность исключительно.
Конвент в Глазго не может решить вопросы несправедливости в жизни.
Нет, я про последовательность. Тогда хотите, если надо, мы ограждаем от чего?
Я понимаю, нет, вы правильно рассуждаете, я с вами полностью согласен в теоретическом плане, но все-таки мы находимся на Земле, да, у нас есть масса других проблем. И, конечно, вот так вот единообразно начать там с проблемы климата, зеленой экономики и заодно решать там социальную несправедливость, проблемы бедноты, бедности, ну, невозможно, да, вот, то есть мы хотя бы должны какие-то брать проблемы в отдельности, попытаться что-то сделать, потому что, ну, есть прогнозы, что если температура на Земле разогреется там на очень много градусов, то начнутся различные катастрофы.
Да это понятно.
Экологические люди просто будут умирать в результате вихрей, буранов. Ну, посмотрите, вот возьмите даже нашу страну.
Туманы как, какие-то
сколько
лондонские.
У нас горело, сколько у нас горело в этом году леса.
Ну да,
вот помните,
да.
Тайга. Жутко совершенно. Мы не могли ничего поделать. Мы не могли ничего поделать, да, потому что ну, размах этого катастрофы был такой,
конечно,
что...
Нет, я вам ровно об этом и говорю, да, что, поэтому... с одной стороны, мы с вами понимаем проблему, нужно, например, какие-то фильтры ставить дополнительные на, я не знаю, там, углесжигающие вот эти вот, значит, предприятия, какие-то производства, улучшать экологию, модернизировать
вот,
производство
Евгений,
вот
давайте
на
поговорим
Таймыре.
На примере Москвы. Ну вот да. Мы с вами москвичи, да, вот так. У нас в последнее время появилось очень много электробусов в Москве,
да.
В городе Москва. Вы рады этому?
Я как-то, ну, равнодушна.
А я очень рада.
А, простите, я же в Москве. Да, конечно, уважаемый мэр Москвы. Конечно, рада.
Я так реально вот с точки зрения там обычного москвича рассуждаю, что даже на дорогах... Конечно, когда стоишь за каким-нибудь там икарусом, который...
Ну, то же самое троллейбус. Ну, а были троллейбусы, то же самое.
Все равно сейчас намного идет переоборудование парка, да, пока просто мощности наших заводов, которые выпускают электробусы, таковы, что нет возможности знаменить там многотысячный московский парк там в одночасье.
Естественно, просто... Да. Автобусы, которые
коптили в Москве. Вы хотите, чтобы у нас чище был воздух в Москве в целом?
Я понимаю,
хотите?
Что это... Нет, естественно, в Москве, вот. Да, но...
Ну и не только в Москве, давайте говорите
коптящие
про Петербург, там,
нет,
про
Екатеринбург, коптящие автобусы перепокупают, например, тот же самый Оренбург, у которых
старые пазики. Потому что нету денег.
Пазики.
Нет, вот проблема. Проблема нашего региона в том, что у них почему-то мало денег. У нас сейчас огромное число валюты скопилось в нашем национальном фонде благосостояния, да? Вот там свыше 600 миллиардов долларов, такого давно не
Кощей
было.
Кощей над златом чахнет.
Но вот деньги так. Не инвестируются, даже вот эту социальную структуру, почему действительно не выдать каждому региону, не знаю, там, по несколько миллиардов рублей для того, чтобы они обновили. Никто ничего не разворует, поверьте, у нас есть службы, которые умеют наладить контроль. Если они сами, конечно, не задействованы в этом, но у нас есть другие службы для этого. Но, тем не менее, кто мешает выделить огромные вот эти трансферты регионам, чтобы они закупили современные автобусы, современные... Я не знаю, кареты скорой помощи, там тоже проблема есть, да, во многих регионах. Кто мешает, если есть такие деньги? Это будет на пользу всем, всему российскому обществу,
поверьте.
Ну, давайте
тогда начнем просто с модернизации какой-нибудь добывающей инфраструктуры, или как-то помните историю на Таймыре. Происходил разлив дизеля.
Ну, их оштрафовали, вроде наша там экологическая инспекция провела работу, там гигантские штрафы.
Вот как раз ровно это та же самая история.
Катастрофы
штрафы
случаются не только в России. Вы знаете, вот нефть разливается в Карибском море, где угодно там. Это, к сожалению, ну вот техногенные катастрофы.
Нет, я про то.
Без них никуда
я
сейчас.
Я понимаю, но я же говорю о том, что с одной стороны Европейский Союз говорит, а давайте вот вся Европа будет такой зеленой, но а на весь остальной
нет,
мир нам
сейчас
все равно.
Как раз, нет, сейчас как раз вот в рамках этой повестки и Глазго, и вот это соглашение по климату, они понимают, что без усилий всего мирового сообщества им в Европе не удастся создать такой, знаете, вот оазис
они
экологический.
Они будут утилизировать вот эти крупнейшие в мире свалки в Мозамбике?
Ну, почему я в Мозамбике, я вот могу сказать, по части, допустим, электрических машин, да, сейчас многие спорят об этом, о том, что якобы вот там утилизация очень небольшая, там куда все эти отходы от батареи девать.
Да.
Ну, посмотрите, там уже Audi, Volkswagen построил огромные заводы по переработке батареи, да, то есть у них там порядка 96% да, рециркуляция будет, они будут заново использовать, никакой Мозамбик они его не будут, что-то это выгодно им, производителям, да, потому что эти вот, грубо говоря, сырье можно использовать второй раз, будет дешевле просто. Просто дешевле. Видите, если вот приложить голову и правильную стратегию, вот, а именно в Глазго рассуждали об этой стратегии, то все можно организовать должным образом.
Нет, вопрос, будут ли, потому
что... У нас такое отношение, вот, Евгений, я вот могу сказать, у нас даже ни одной стране нет экологической партии, понимаете? Вы не назовите какую-нибудь нашу российскую партию или общественно-политическую организацию, которая серьезно озабочена экологическими проблемами Российской Федерации.
Да вот, мы еще другие... Слушайте, у нас только школа унитазов там, и теплого санузла, вот а вы говорите уже про экологию.
Ну, понимаете, это следующий эти этап. Проблемы, эти... Нет, я считаю, что эти проблемы должны решаться параллельно. Нельзя сказать, что у нас там в школах там надо построить новую школу или больницу, это совершенно очевидно, что нужно обновить там, да, вот, систему здравоохранения. Но ни одно без другого не получится. Если мы будем параллельно засорять нашу с вами экологию, наш с вами воздух, где мы через 10 лет окажемся? Мы что, будем в противогазах? Сегодня нам заставляют в масках ходить, да, вот этих антиковидных.
А вы любите говядину?
А через 10 лет мы будем в противогазах ходить по
вы
городу
любите
Москве.
Говядину?
Ну, да, стейки люблю, любите? Хорош, конечно.
Ну, а тогда надо отказаться, потому что коровы крупнейшие эмитенты метана. Понимаете, в чем дело?
Ну, вот страны договариваются, да, о квотах именно, да, вот сколько каждой стране может вот этих вредных выхлопов, метановых выхлопов, да, вот сколько квот, там, сколько миллиардов этих кубов, там, да, вот. Ну, чтобы хоть какой-то был порядок, Евгений, ну, как вот вы критикуете, я вижу у вас такой скепсис в глазах, да? Что-то Николай Борисович несет все это полная чепуха.
Нет, вы неправильно поняли, Николай Борисович. Я говорю ровно о том, что пока это напоминает следующую историю. Надо, чтобы было, а как было? Российская Федерация говорит, вот у нас есть лес, мы можем быть крупнейшими эмитентами кислорода фактически, да, с помощью нашего леса. Европейский союз говорит, нет, у вас какой-то не тот лес, глупость, мы вас не включаем в это. Да, вот, глупость, я ровно об этом говорю. Да.
Ну, для этого нам нужно, опять-таки, плотнее взаимодействовать. Ведь, видите, к сожалению, наш президент не приехал в Глазго, не приехал Си Цзиньпинь, а Китай – это крупнейший мусорщик, так сказать, экологии.
Все об этом прекрасно знают. Вся промышленность всего мира.
Да, и, казалось бы, к ним, наверное, самые главные вопросы. Ну, вот, видите, на данном этапе почему-то там были разные причины, почему лидеры не приехали, в том числе это опасная ковидная обстановка, то есть мы это все прекрасно понимаем. Но с другой стороны, вот как-то пока вот мы, скажем так, ну как-то пассивно, на мой взгляд, вот мы здесь не возглавляем вот этот вот авангард тех стран, которые стремятся да, вот преобразовать планету Земля, чтобы мы все дышали чистым воздухом и пили чистую воду, родниковую, предположим, не там... что там с хлоркой намешано в водопроводе, да? Но, тем не менее, все. Ну, понимаете, это такой вопрос, который... Вот мы смеемся. Ну, вот если бы сейчас тут в студии доходил какой-нибудь представитель Германии бы, он бы сказал, вы что себе позволяете вообще? Такой серьезный вопрос.
Да.
Это для детей.
Не время улыбаться.
Абсолютно, да. Потому что все, к сожалению, развивается очень быстро. Если вот вовремя не начать управлять процессом для того, чтобы снижать вредные выхлопы, выбросы, да, правильнее сказать, вредные выбросы в атмосферу, ну, мы можем прийти к очень печальному плачевному.
Дамир говорит, когда Европа говорит об экологии, значит, она будет другие страны доить.
Да почему доить?
Карбоновый налог.
Ну, карбоновый налог – это для тех стран, которые совсем не хотят вот вписываться вот эту новую стратегию Глазго-26. Угу. Там, да? Вот, конечно, а как же, должен какой-то икнут. Если кто-то не захочет, если в какой-то африканской стране вдруг начнут грязное производство размещать, конечно, надо им сказать, ребята, в Мозамбике, вы заканчиваете, иначе мы вас накажем. Так не положено.
Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, приглашайте.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь, всем приятного вечера.